У микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Петербург. К 15-летию возвращения городу исторического имени. Не только об имени и не только о событиях 15-летней давности будет наш сегодняшний разговор. Может ли Петербург выжить сам? Есть ли у него будущее? Экономическое, архитектурно-строительное, культурно-философское. Есть немало людей, очень сильно в этом сомневающихся. А если продать центр города состоятельным людям, которые превратят его в конфетку, отдать иностранным фирмам? Петербург ведь и строился итальянскими, французскими, немецкими архитекторами. Мифы, созданные самим городом и вокруг города, в нашей программе обсуждают архитектор, эксперт-эколог, историк и писатель. С писателя и начнем. Мой собеседник Яков Гордин. Переименование города имело ли какое-то значение для новой политической роли, места в судьбе города?
Думаю, что переименование это, безусловно, имело и этот аспект, и этот смысл. Ну, во-первых, если говорить так более широко, то это было, конечно, так сказать, символическое действие. Не стало формально, не стало Ленинграда, так сказать, порождение революции, порождение, так сказать, сталинских идей, увековечение имени Ленина, а появился Петербург, с которым вот так на словесном, так сказать, на вербальном уровне и, соответственно, на психологическом уровне связано представление о совсем другом стиле политической и всякой другой жизни. Понятно, что от переименования эта жизнь немедленно не меняется, но думаю, что влияние вот такое социально-психологическое, постепенное, достаточно глубокое, не внешнее, бесспорно было и есть. Понимаете, потому что Петербург изначально, важность его была не просто в том, что там, значит, вот он, грозить с этого плацдарма надо было шведу и так далее, а в том, что Петербург был принципиально другой. Он был принципиально отличен тогда от остальной еще московской фактически Руси, и это для тех, кто не хотел оставаться вот в этом, как это представлялось тогда, таком вязком, болотистом бытии, это для них было некой надеждой, это было символом, вот нечто другое, иное бытие, иные формы существования, внешние и внутренние. И возвращение этого имени, а ведь, простите, я сам себя, так сказать, перебью, историческая психология – вещь достаточно консервативная и устойчивая. И возвращение этого имени, естественно, возвращало в головы, которые вообще воспринимают историю как нечто важное, как такой роковой, что ли, процесс – возвращало и вот это ощущение, то есть ощущение особости, рождающей надежду, как мне представляется. Кроме того, да, Ленинград все-таки был, хотя и такой особенный, но советский город. С Ленинградом, там колыбель революции, Киров, там блокада, все разные явления, но очень важные и для выстроенной советской пропаганды, советской идеологии системы, за Петербургом этого не было. И вот тут, конечно, появилась некая двойственность в восприятии. С одной стороны, никто, ни один нормальный разумный человек не может расстаться с памятью о блокаде и о том, что с этим связано. С другой стороны, тем не менее, переименование было неким рубежом. Да, то, что было героического и достойного, остается, но то, что связано там с ленинградским обкомом, с ленинградским ЧК, с ленинградским КГБ и так далее, это уже невозможно в городе, который вернулся в свое прошлое, хотя бы на уровне названия. Это уже, так сказать, абсурдно. петербургский обком немыслимо произнести, так же, как петербургское управление КГБ. И полагаю, что стремление все-таки объединить структурно, государственно Москву и Петербург есть, не знаю, сознательное, полусознательное, подсознательное стремление снять вот эту особость Петербурга. Там вот переезд каких-то правительственных учреждений, выстраивание 300-метрового небоскреба, то есть то, что должно нивелировать особость Петербурга как такого политико-психологического фактора. Потому что дело ведь не только в неких конкретных политических действиях, скажем, в городе, а сам облик Петербурга, именно Петербурга, его культурная репутация, это само по себе есть политические факторы. А вот если это все, так сказать, этот облик убрать, этот облик ослабить, исказить, то и политическая особость тоже уйдет, соответственно. Потому что Петербург как таковой – это некий субъект российской политики. Повторяю, вне зависимости от того, что в нем реально происходит.
Тот же вопрос, что и Якову Гордину о философском смысле возвращения городу старого названия я задаю историку Александру Марголису, который руководит благотворительным фондом спасения Петербурга Ленинграда.
Вопрос, как мне кажется, не имеет простого и однозначного ответа. Трагическая судьба Петербурга в том, что он ведь менял свое имя не единожды. В 20 веке это произошло трижды. И если мы вспомним историю этих переименований и последствия, которые не только для города, но и для страны, а может быть для мира они имели, то в каком-то особом свете возвращение исторического имени в 91 году окажется. Но вот отказ империи Романовых от чуждого, конечно, русскому уху имени Санкт-Петербург в начале Первой мировой войны закончился катастрофой для этой империи. И Александр Бенуа, если вы помните, очень уверенно говорил, что для него начало конца старой России вот в этой измене, в этом малодушии Николая II, который переименовал Санкт-Петербург в Петроград. Осенью 14 года. Что касается переименования 24 года, то вот эта вот попытка объявить Петербург лидером, так сказать, социалистического обновления, вот стремление, чтобы этот город действительно стал по всем показателям вновь образцом для страны, но уже нового мира, она тоже закончилась для нас кировскими потоками, 37-м годом, ленинградским делом и так далее, и так далее. Поэтому 91-й год – это своего рода реакция горожан, да и то половины, скажем, горожан, на вот эти события 20 века. То есть возвращение первородного имени – это как бы вот стремление закончить с этим экспериментом, поставить точку и вернуться к истокам. Я с вами согласен, что второй раз в одну и ту же реку не войти, и это совершенно иной, новый Санкт-Петербург. Но на возвращение исторического имени – это, конечно, чрезвычайно важный шаг. Это как бы признание того, что с эпохой этих зверских экспериментов над людьми, над страной, мы готовы покончить. Это не значит, что мы покончили, но как бы заявлена готовность с этим покончить.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Петербург. К 15-летию возвращения исторического имени. Я продолжаю беседу с Александром Марголисом. Есть такое мнение, чтобы спасти Петербург в ближайшие четверть века или полстолетия, нужно его продать богатому покупателю, который произведет необходимые работы реставрационные. И тогда можно снова числить Петербург северной столицей или там культурной столицей России и так далее и тому подобное. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли у Петербурга перспектива выжить самостоятельно, без привлечения чужих посторонних капиталов?
Мне кажется, что такой возможности у Петербурга никогда не было, нет и в будущем тоже не появится. Давайте вспомним, что этот город родился как столица огромной страны и впитывал в себя соки этой огромной страны. И даже когда утратил столичный статус после большевистского переворота, он, конечно, был очень тесно связан со страной, и эта зависимость принесла ему как беду, так и второе дыхание. Ну и то же самое, конечно, в 21 веке. То есть я категорически не согласен с теми моими современниками, их, к счастью, становится все меньше, которые именуют себя петербургскими сепаратистами и воображают, что Петербург может существовать как ганзейский какой-нибудь город на русский манер, сам по себе, в отрыве от страны, от инвестиций, от вливаний и так далее, и так далее. Это во-первых. Во-вторых, мне думается, что такой дядя богатый у нас есть в лице нынешнего президента Российской Федерации. Выходец из Петербурга, в общем, уделяет своему родному городу достаточно много внимания, и это сейчас видят все, сюда приходят деньги. Ну и, наконец, мне кажется, что не в деньгах только счастье, скажем так. Я смотрю, что произошло с второй российской столицей, или, извините, наоборот, первой, с Москвой в связи с сумасшедшими деньгами, которые обрушились на нее в последние 15 лет. И то, что я вижу, меня не вполне радует, прежде всего, с точки зрения наследия, которым занимаюсь. Мне кажется, что деньги как раз и привели к тому, что Москва, как исторический город, исчезла у нас на глазах.
Эксперт-эколог Александр Карпов руководит Центром экспертиз ЭКОМ, неправительственной организации.
Центр экспертиз ЭКОМ – это структурное подразделение Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, небольшая экспертная группа, которая занимается вопросами организации общественной, гражданской экспертизы самых разных проектов, достаточно разных проектов, но в основном связанных с охраной окружающей среды. Это включает и формальные процедуры, формализованные процедуры, такие как общественно-экологическая экспертиза, и такую гражданскую оценку, и всякие процедуры, связанные с организацией участия большого количества людей в обсуждении каких-либо документов. Вот я бы так сформулировал.
Если все это применить теперь к Петербургу, нарисуйте, пожалуйста, какую-нибудь конкретную картину, опишите, пожалуйста, какое-нибудь конкретное ваше дело, которое вы разрешили.
Например, чаще всего нам приходится сталкиваться с экспертизой проектов застройки, конкретных проектов, которые угрожают каким-нибудь там зеленым насаждением, парком, садиком, сквериком Петербурга. К нам обращаются граждане для того, чтобы защитить свои права, и в этом случае необходима экспертиза проекта с точки зрения его там законности, обоснованности, потенциального экологического ущерба и потенциального ущерба интересам людей. Это вот один такой наиболее типичный класс случаев. Да? Кроме того, мы занимаемся экспертизой проектов законов, которые принимаются законодательным собранием. Это происходит через общественные слушания, а иногда, в некоторых случаях, мы проводим такую собственную экспертизу. Вот в конце прошлого года, 2005-го, мы провели экспертизу, такую гражданскую экспертизу законопроекта о публичных слушаниях в форме открытого конкурса экспертных заключений. Вот. Мы просто объявили такой конкурс и пригласили в нем участвовать всех, кто пожелает, и назначили премию тому, кто найдет наибольшее количество противоречий с федеральным законодательством. Такой своеобразный юмор. Но, кроме того, мы сейчас пытаемся найти такие адекватные формы участия, как я сказал, для большого количества людей. Когда речь идет о сложных проблемах городского развития, например, вот принятие нового генерального плана развития Санкт-Петербурга, да, или принятие какой-нибудь программы развития города, то понятно, что для того, чтобы участвовать и как-то, так сказать, внести свой вклад в идеологию такой программы, люди должны потратить время. Потому что это вот не делается моментально и не делается в течение каких-то, скажем, обычных общественных слушаний. Поэтому мы предлагаем людям такие вот формы, как гражданские слушания, например, которые по своей конструкции очень напоминают суд присяжных.
Александр, ну вот я слушаю вас, и кажется, что все это происходит в некоем идеальном государстве, где гражданские слушания могут привести к каким-то результатам, где экспертизы проводятся в идеальной атмосфере, в каком-то таком дистиллированном космосе, что ли. А все-таки жизненная реальность с ее нарушением законов, с игрой денег, с влиянием властных каких-то структур и людей влиятельных, все они, конечно,
ставят, несомненно, подножки в вашей деятельности. Как вы справляетесь с ситуацией?
Да, мы же тоже участвуем в этой же игре. Мы такие же игроки, как и все остальные. Нельзя сказать, что у нас, как там, допустим, у организаторов процесса, есть какой-нибудь там свой интерес. Наоборот, мы стараемся выстроить эти процедуры таким образом, чтобы они способствовали гармонизации разных интересов. Да? Вот. И поэтому, если есть влиятельные люди, это замечательно, очень хорошо. Пускай их влияние станет заметным, открытым, пускай их точка зрения принимается во внимание. То есть здесь нет противоречия. На самом деле это получается, ну вот если мы говорим о проектах застройки, например, да, то самое большое заблуждение считать, что у нас где-то отдельно есть жители, вот, а где-то отдельно есть какие-то мифические инвесторы, прилетевшие с Марса, так сказать, и где-то отдельно есть, не знаю, органы государственной власти, которые живут в каком-то другом городе, а, так сказать, сюда приезжают в Питер только поуправлять, да. Это неправда. Любой проект застройки, он затрагивает сразу всех, потому что в каком-то доме живут представители власти, да, значит, в каком-то доме, которому угрожает эта самая плотинная застройка, живут люди состоятельные, так сказать, возможно, которые являются инвесторами по другому проекту. Да. Мы, у нас была куча анекдотических ситуаций, когда инициативная группа, которая возражала против строительства какого-то дома, собиралась в квартире владельца или совладельца другой достаточно крупные строительные фирмы. То есть, на самом деле, в городе очень тесно переплетены все интересы. Проблема не в том, что есть какое-то, так сказать, такое классовое противостояние. Да? Проблема в том, что в силу неразвитости наших демократических процедур отсутствуют вот эти вот механизмы согласования интересов. То, что сейчас называется процессом принятия решений, это кулуарный чиновничий процесс, который происходит за закрытыми дверями и сопровождается передачей взяток. То бишь коррупции. То мы пытаемся просто вытащить это все на общественную сцену, и если здесь задействованы разные интересы и разные точки зрения, то это только лучше.
Александр Карпов, Центр экспертиз ЭКОМ. Возвращаюсь к историку Александру Марголису. Александр Давыдович, где та мера, которой надо измерить уступки, необходимые для сохранения Петербурга? Например, есть такое предположение, что джентрификация, то есть улучшение, реставрация, полная смена внутренностей города, домов, вот она единственный путь к тому, чтобы спасти Петербург. Оставить фасады прежними в неизменном виде, изнутри все переделать, превратить город в современный город 21 века, и только тогда можно спасти его от саморазрушения, от сгнивания балок, переборок и так далее, и от утопления его в том самом болоте, на котором он построен. Где же та мера?
Конечно, самая главная проблема Петербурга – это полностью изношенные инженерные сети в историческом центре и в значительной степени сгнившие доходные дома рубежа 19-20 веков, которые в последние два десятилетия почти не приводятся в порядок. Сам по себе город, построенный колоссальной Российской империей как витрина, как столица, да, как мост в Европу, не в состоянии себя поддержать, хотя бы потому, что городу как таковому, самому городу, поддерживать все это не очень-то и нужно. Не забудем, что и население города неуклонно сокращается с 90-го года уже, по-моему, на 500 000. И эта тенденция неодолимая, она будет продолжаться. Значит, если Россия, скажу иначе даже, если Европа, если мир хочет сохранить такой феноменальный город, как Санкт-Петербург, а вроде бы такое настроение есть, и оно зафиксировано решением ЮНЕСКО, которое включило Петербург в начале 90-х годов в список всемирного наследия, как единственное в своем роде, это я цитирую, совершенное воплощение на обширном пространстве в течение 200 лет европейской идеи регулярного города, гармонизированного с ландшафтом. Конец цитаты. Вот единственный мегаполис, весь исторический центр которого и садово-парковые ансамбли пригорода включены в список всемирного наследия, это Петербург. Единственный. Таким образом, ну, как бы человечество зафиксировало уникальность Петербурга, вот как такого урбанистического феномена 19-го, начала 20 века. Значит, и спасение его, подобно тому, как спасение Средиземноморской Венеции было делом международным, международным, должно стать делом международным. Именно об этом и говорил Анатолий Собчак, основатель фонда спасения, которым я руковожу эти 15 лет в начале нашего движения, что ни в коем случае город не должен быть оставлен самому себе. Тогда он просто обречен на гибель априори, и никаких рецептов, никаких там богатых дядюшек-инвесторов мечтать даже не надо. Он пропадет. Этот город изначально всероссийский, всемирный, и если у него действительно есть какие-то шансы на завтрашний день, то только в этом качестве. Значит, надо создавать все предпосылки к тому, чтобы это качество к нему вернулось и усиливалось. Ну, в частности, никаких подобий там железного занавеса, закрытость просто смертельно опасна для Петербурга, максимальная открытость, создание всех предпосылок, чтобы сюда притягивались и мозги, и деньги, и так далее, и так далее. И вот тогда что-то получится. Теперь возвращаемся к конкретике. Значит, нужны чрезвычайные усилия, чрезвычайные меры для того, чтобы вот эту крайне изношенную инфраструктуру исторического центра реанимировать, вдохнуть туда новую жизнь. И здесь существует масса интересных и апробированных уже на практике технологических рецептов. Условно это можно назвать так. Это разнообразные щадящие методы капитального ремонта. Не комплексный капитальный ремонт, который все действительно уничтожает изнутри, оставляя лишь фасады, а вот такой вот штучный комплексный ремонт. Он позволяет сохранить среду в максимальной степени и одновременно модернизировать ее до стандартов 21 века. Но это очень дорогое удовольствие, понимаете? Это выглядит крайне нерентабельно, если подходить к этому с позиции такого сугубо делового оздоровления городской среды. Гораздо дешевле снести и построить на этом месте что-то новое. Так вот, я повторяю, что если воспринимать Петербург как нечто уникальное и необходимое человеческой цивилизации, да, поддерживать этот феномен как важнейший элемент общемирового наследия, то тогда и оправданы эти чрезвычайные капиталовложения, какие-то чрезвычайные усилия. И если подходить от каких бы то ни было иных позиций, Петербург в том качестве, в каком он попал в список ЮНЕСКО, конечно, не имеет ни малейших шансов на будущее.
На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах произошла авиакатастрофа. Как только что сообщил телеканал CNN, пассажирский авиалайнер упал в аэропорту города Лексингтон, штат Кентукки. Подробности пока неизвестны. Два журналиста телеканала Fox News, захваченные в заложники в секторе Газа 14 августа, сегодня получили свободу. Обстоятельства их освобождения пока неизвестны. Пять человек, включая двух журналистов, были ранены минувшей ночью в городе Газа в результате израильского авиаудара по автомобилю прессы. Среди раненых телеоператор агентства Рейтер и журналист арабского СМИ. В Багдаде у здания правительственной газеты «Аль-Сабах» сегодня взорвалась машина. Погибли два человека, не менее 20 получили ранения. МВД Дагестана обнародовало имена боевиков, убитых вчера во время спецоперации в Махачкале. Гаджи Меликов, по утверждению МВД, был один из лидеров дагестанских экстремистов. В Москве пропала гражданка Конго, участница женской сборной этой страны по футболу. С заявлением в милицию обратился сотрудник посольства. По его словам, девушка ушла из гостиницы вечером 25 августа. Министры обороны России и США Сергей Иванов и Дональд Рамсфелд проводят сегодня переговоры на Аляске в городе Фэрбанкс. Среди тем обсуждения ситуация вокруг иранской и северокорейской ядерных программ, положение на Ближнем Востоке. На Кубе, Ямайке и Кайманах объявлено штормовое предупреждение. В Карибском море набирает силу тропический шторм Эрнесто, который может перерасти в первый в этом сезоне ураган. Запуск американского космического челнока «Атлантис» отложен на сутки, о причинах не сообщается.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Петербург. К 15-летию возвращения имени. Это, кстати, еще один миф, кто именно вернул городу название. Самое распространенное мнение, что это сделал Анатолий Собчак, первый мэр Петербурга. Социолог Борис Вишневский с этим мифом решительно борется. Расскажите нам, пожалуйста, историю переименования, точнее, возвращения имени Петербург городу Ленинграду.
Эта история очень интересная и, главное, очень малоизвестная. Тогда общество было значительно более политизированным, нежели сейчас. Такие предложения сразу откликались. И начались очень большие споры. Я их хорошо помню, я в них тоже участвовал. Я был, конечно же, сторонником того, чтобы городу вернули его историческое имя. За это выступала большая часть представителей демократического фланга. По другую сторону баррикады, естественно, находились коммунисты и вообще люди с консервативными взглядами. Вот там очень много было людей старшего возраста, которые всю жизнь прожили в городе Ленинграде, многие из которых воевали или были блокадниками, и, в общем, они считали, что нельзя отказываться от имени Ленинград, поскольку именно Ленинград они защищали. И вот именно эту позицию стал тогда акцентировать Анатолий Собчак. Он не был еще мэром, он был председателем Ленсовета, но он многократно в разных аудиториях повторил, что переименовывать город нельзя, поскольку это оскорбит память блокадников. Потом, когда дискуссия продолжилась, у Анатолия Александровича появились другие аргументы. Он стал говорить, что очень дорого переименовывать город, потому что надо будет поменять вывески, штампы, печати, официальные бланки и прочее, прочее, прочее. На все это нужны деньги, а денег и так нет, и что вообще это глупо зайти, и незачем этим заниматься. И вот в конце концов, в апреле месяце, когда собралась очередная, по-моему, 7-я сессия Ленсовета, все-таки этот вопрос был официально включен в ее повестку. С предложением о включении этого вопроса выступил совершенно конкретный человек, очень тогда известный, депутат Виталий Койбеда, и это предложение было принято, вопрос был включен в повестку дня. И первоначально Койбеда предложил, чтобы мы провели бы референдум о возвращении городу его исторического имени и сделали это вместе с уже тогда назначенными выборами президента России на 12 июня 1991 года. И вот Анатолий Александрович Собчак на этой сессии практически не присутствовал. Он был только в самом начале, и все его участие в решении вопроса принимания ограничивалось тем, что он равнодушно выслушал предложение Сковиды, спросил, кто за то, чтобы поставить этот вопрос в повестку дня, выяснил, что голосов достаточно, сказал, что решение принято, вопрос в повестку включен, и больше на сессии его не видели. И сессию вел его первый заместитель Вячеслав Николаевич Щербаков. Потом вопрос был рассмотрен, вопрос был принят за основу. Потом были поправки, которые обсуждались на сессии. В результате слово «референдум» заменили на слово «вопрос», поскольку тогда еще не было никаких законов о референдуме, и депутаты опасались, что можно наткнуться на юридические противоречия, и решили всего лишь во время выборов президента России провести такой опрос об отношении жителей города к возвращению его исторического имени. Саму формулировку этого вопроса для опрашивания жителей тогда предложил депутат Алексей Ковалев. Тарья Анатолий Александрович в этом никак и нигде не участвовал. Через месяц состоялась еще одна сессия, на которой было принято решение о введении поста мэра города, избираемого жителями, и выборы мэра тоже были назначены на 12 июня. В один день сошлись сразу несколько событий. Это выборы президента, выборы мэра и вопрос о переименовании города в Санкт-Петербург. Дальше была избирательная кампания, она была, в общем, достаточно скучная и простая, поскольку никто не сомневался, что именно Собчак будет избран мэром, он был очень популярен. Но в своей кампании Собчак никак не выражал вообще тогда своего отношения к вопросу о переименовании. Только в самом-самом конце он, видимо, почуял уже общественное настроение, несколько раз высказался о том, что, наверное, нужно было бы вернуть бы городу его историческое имя. Состоялись выборы, Ельцин был избран президентом России, Собчак мэром тогда еще Ленинграда, и 53% граждан высказали за переименование города. Потом был путч, как известно, и стало не до этого. А потом уже в начале сентября на президиум Верховного Совета РСФСР отправилась целая делегация из Ленинграда во главе с Александром Беляевым, который был тогда вызван председателем Ленсовета. И они там при огромной помощи депутата Ильинсовета и Верховного Совета вопроса Юрия Нестерова, они добились того, что на Президиуме было принято решение на основании вопроса жителей вернуть городу его историческую имя.
Мифы и репутации. Социолог Борис Вишневский рассказывает о долгой процедуре возвращения Петербургу его названия.
А дальше начала создаваться легенда о том, что именно Собчак сыграл в этом главную роль. Я примерно понимаю, почему. Тогда ведь сошлось сразу несколько событий. Был путь, все заслуги по сопротивлению которому в городе Ленинграде тоже были как-то так незаметно присвоены Анатолию Александровичу, сказав ему, потому что депутаты, они прятались по щелям Мариинского дворца и только мешали спасать город. А главным героем, победителем путчистов оказался он. Хотя это не совсем соответствует исторической действительности. Это не значит, что он не участвовал в сопротивлении. Ну, конечно же, участвовал, но не сам он был там главным, и не его фигура олицетворяла собой сопротивление. Огромное количество людей боролось с путчистами. Но давайте сейчас мы это пока оставим немножко в стороне. Что касается переименования города, то у людей в памяти сошлось сразу и то, что Собчак 12 июня был избран мэром, и то, что потом он был, как они считали, организатором победы над путчистами. И в результате переименования города тоже было сочтено именно его личной заслугой. Вот его избрали мэром и переименовали город, значит, это было почти одно и то же. И он-то в этот день и победил, что называется, по всем фронтам. И надо сказать, что последующие годы усилиями окружения Собчака и во многом усилиями Людмилы Борисовны Нарусовой этот миф стал прочнее и прочнее закрепляться в общественном сознании. Миф сформирован, миф почти официально закреплен, и меня это огорчает не потому, что хочется вести какую-то войну с мертвыми, а потому что во имя живых важно, чтобы в истории оставалось то, что было на самом деле. А сейчас остаются мифы, к сожалению, все чаще и чаще.
На волнах Радио Свобода программа, приуроченная к 15-летию обретения Петербургом своего исторического имени. Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов – участник нашей программы. Каково архитектурное будущее города?
Страхи по поводу бедственного состояния Петербурга, они преувеличены несколько. И, может быть, даже иногда намеренно таким образом как-то преподносятся теми, кто был бы заинтересован в том, чтобы они так преподносились. Ну, не будем на этом останавливаться. Я, безусловно, сторонник того, чтобы Петербург зарабатывал деньги сам. Я абсолютно уверен в том, что Петербург может это делать. Я абсолютно уверен в том, что Петербург без всякой Москвы, без всякого участия московских интересантов, которые, конечно же, преследуют цели, ну, вложения своих денег и приумножения своих денег, независимо от тех культурных ценностей или, ну, невзирая на те культурные ценности, которые они получат в свои руки, если бы они их приобрели. А вообще Москва – это свободный город, открытый город, и он таким образом и развивается сегодня. У Петербурга совершенно другие градостроительные принципы. Это город предумышленный, его называл Достоевский, и он действительно так, он всегда развивался по генеральному плану. Он был всегда строго ограничен рамками достаточно жестких градостроительных требований и правил. Это начиналось с его основания, с петровских времен, и это проходило через всю его градостроительную историю. Это является одной из традиций городских, бережно хранимых петербургскими градостроителями.
Насколько возможны архитектурные новации в городе? До какой степени можно двигаться вперед?
Безусловно, архитектурные инновации возможны и необходимы, и они неизбежно будут появляться, потому что каждое время, в общем, привносит что-то свое, эстетику градостроительства, эстетику архитектуры, понимание форм. Ну и сама технология, которая все время меняется, совершенствуется, накладывает, естественно, свой отпечаток, очень серьезный, существенный отпечаток на такое синтетическое искусство, как архитектура. Поэтому, безусловно, будут появляться и появляются новые здания в городе Петербурге. И дело не в том, к каких они форм. Вот упрощенный взгляд на то, что архитектура Петербурга должна быть уместна, должна быть незаметна новая архитектура Петербурга, он вообще неправилен и, с моей точки зрения, несостоятелен. Правильная точка зрения состоит в том, чтобы соблюдать те принципы градостроительные, которые заложены в основу этого города. Вот сегодня в генеральном плане определены зоны и предметы охраны, определены зоны визуальной видимости. Центр Петербурга очень характерен своим силуэтом, своими панорамами, своими видами, которые являются истинной ценностью этого города, истинной культурной ценностью не только его, но принадлежностью культуры всей страны, в которой Петербург играет далеко не последнюю роль. Вот это должно быть сохранено. И это бережно сохраняется, правда, уже тоже не без издержек. Мы последнее время начали обращать внимание на то, что появляются некие здания, которые могут вторгнуться в исторический силуэт города, нарушив его или внеся в него некоторый диссонанс, некоторые неуместные какие-то акценты. Вот за этим нужно очень строго следить. В конце концов, исторический центр Петербурга – это всего лишь 7% от его общей территории. И за пределами этих 7%, конечно же, может и должен быть новый город. Сегодня обсуждается, мне кажется, довольно интересный и остро ставящийся вопрос о создании так называемого альтернативного центра Петербурга. В Париже возник Дефанс, да? Парижане, вы знаете, тоже очень ревниво относятся к своему городу, очень строго относятся к тому, что возникает в центре. Достаточно сказать, что выросший там, неподобающий центру Парижа, его силуэту небоскреб на Монпарнасе, сегодня обсуждается для того, чтобы решить вопрос о его сносе. Но в то же время за пределами по главной градостроительной оси Парижа, по практически Елисейским полям, была проложена ось, и возник новый район Парижа, так называемый Дефанс. Вот это один из очень интересных путей. Обсуждается такая тема и сейчас. Мне кажется, что в генеральном плане города есть такие зоны, они намечены еще. Но, может быть, вот эту тему еще более детально нужно проработать, о возникновении такого альтернативного центра Петербурга. Центра, куда придут интересанты, инвесторы, принесут свои деньги, будут обустраиваться там и вкладывать в город, и придавать городу финансовые импульсы для его развития.
Рассказывал президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов. Я возвращаюсь к историку Александру Марголесу. Давайте пофантазируем, что было бы с Петербургом в годы советской власти, останься он столицей государства. Какое ждало его будущее? Какие перспективы сулила ему судьба?
Если бы большевики не сбежали из Петрограда в марте 18 года, каким-то образом закрепились здесь, конечно, ничего хорошего город бы не ждал, это понятно. Был бы это Каганович или какой-то другой хозяин, но вот эта социалистическая варварская реконструкция центра, которая уничтожила часть старой Москвы в 30-е годы, конечно, бы ничего от исторического центра не оставило. Если вы вспомните, амбивалентность всего на свете существовала, ведь генеральный план развития города середины 30-х годов, Ждановский, который предполагал завершение кировской идеи. Киров успел только взорвать примерно 100 храмов петербургских, а Жданов уже воплощал идею переноса исторического центра на юг, поближе к Москве. Проспект Сталина, нынешний Московский, должен был стать таким социалистическим Невским проспектом. А тут случился 41-й год, эти работы вынуждены были остановлены, а уже после войны ленинградское дело и все прочее, и так и не состоялось. Это грандиозная перелицовка. Невский остался Невским, и центральной площадью города по-прежнему является Дворцовая площадь, а не Московская площадь. Но если бы это была столица Союза Советских Социалистических Республик, то все это было бы доведено до конца, да еще и умножено. Ничего хорошего в таком развитии событий я не вижу. Хотя, еще раз подчеркну, имманентно столичная сущность, конечно, в Петербурге присутствует, но вот тут я абсолютно соглашусь с древними греками. Дважды в одну воду заходить бессмысленно. Те, кто считают, что второе дыхание Петербургу можно обеспечить возвращением столицы из Москвы в Петербург, этого мнения категорически не разделяю. Все, эта страница перевернута, и Петербург должен обретать новую идентичность вне столичных рис. А какова она должна быть? Вот это вот очень интересно. Ведь понимаете, как вернуть деньги, да, как вернуть влияние? В России считается, и современная Москва вроде бы эту позицию цементирует, что что единственный надежный способ – это посадить здесь как можно больше начальства, сделать столицу, короче говоря. Вот где столица, там и деньги, там и возможности. Но мировая, европейская, в частности, практика свидетельствует о том, что этому есть альтернатива. Мне думается, что Петербург настолько привык быть за 300 лет своего существования либо столицей, либо бастионом военно-промышленного комплекса. Кстати, эта функция, которая возникла еще при Петре Великом, сохранилась в большевистский период. Что вне этих прелестей, как бы он себя великим городом не ощущает. Но есть же другие возможности, они очевидны. То, что мы потеряли после распада империи свои прибалтийские владения, вновь усиливает значение Петербурга в качестве окна в Европу, общероссийского порта на Балтике, на Атлантике. И надо разыгрывать эти вернувшиеся в Петербург географические преимущества. Дальше. Мы живем в век информатизации, мы живем в век тонких технологий. И эти качества жизни будут все время увеличиваться в цене. В Петербурге гораздо больше, чем во многих иных местах России, предпосылок для того, чтобы развивать эту сторону дела. Научный потенциал, научные традиции здесь колоссальные, и если ими умно распорядиться, петербургские технопарки и петербургские университеты могут стать аналогом Силиконовой долины и так далее. Ну и, наконец, то самое наследие, спасение которого борется, в частности, наша общественная организация. Это, конечно, колоссальный капитал. Это петербургские нефть и газ одновременно. Петербург устойчиво находится в десятке наиболее привлекательных для туристов городов мира. Но сюда не едут, потому что здесь нет необходимых предпосылок для того, чтобы стать туристической меккой. Вот сюда нужно вкладывать деньги, здесь нужно поинтенсивнее развиваться. Некоторые подвижки в этом плане меня радуют, что-то крайне возмущает. Но думаю, что это очень серьезная перспектива для Петербурга. Он стоит на воде, сюда можно приплывать. Здесь, если создать полноценные международные аэропорты, очень легко оказаться довольно близко к главным европейским, да и азиатским тоже центрам и так далее, и так далее.
Vox Populi – «Глас народа». Вы удовлетворены совершившимся 15 лет назад переименованием Ленинграда в Петербург? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Достаточно положительно отнесся к тому, что был переименован, так же, как и у моих родственников, которые петербуржцы там в четвертом поколении. Восприняли совершенно спокойно, потому что наши предки жили когда-то в Санкт-Петербурге, потом уже в Петрограде и Ленинграде, и снова в Петербурге.
Наверное, вот Санкт-Петербург все же ближе, чем Ленинград, потому что изначально город носил это имя, а переименован был в связи со всеми известными событиями. Я рада, что город вернулся к своему изначальному названию.
Я к этому отношусь положительно, потому что ценю историю российского государства. Область осталась, это хорошо, а Петербург – это Петербург.
Я бы с удовольствием, чтобы он был в Ленинграде. Было все лучшее, и его надо помнить и брать в будущее, а не так отвергнуть, перевернуть все с ног на голову и говорить, что это плохо. То, что сейчас, это в тысячу раз хуже. Сейчас ошибок много больше, сколько погибают во много больше, и не надо говорить плохо ни о Ленине, ни о Сталине. Надо помнить все хорошее, и тогда будет все хорошо в будущем.
Положительно. Хотя я прожил много в Ленинграде, поэтому на автомате я, покупая билет на поезд, говорю «до Ленинграда». То есть я использую название Ленинград, хотя Петербург соответствует статусу города, что ли.
Очень хорошо отношусь. У нас очень много было названий, но вот это соответствует духу города, потому что это все-таки исторический город, и должно быть у него историческое название.
От переименования суть-то не меняется. Люди должны измениться, чтобы соответствовать этому названию города новому. А это не произошло. Нет интеллигентности, того образования. Ауры той нету, Петербурга, которая должна быть.
И Ленинград мне очень нравилось название, Санкт-Петербург нравится. Уже как родной. Хотя часто иногда называешь как Ленинград.
Изначально был Петербург, и должен быть Петербург. Большевики были, бандиты были. Переименовали в честь бандита.
Может, просто потому, что не жила в Ленинграде, поэтому мне этого не понять. Санкт-Петербург и все. Я в этом ничего плохого не вижу. Исторические ведь места остались, которые связаны именно с тем периодом. Поэтому это не раздражает. Просто в тот момент, 15 лет назад, казалось, что, может быть, зря тратятся деньги на переименование, на смену вывесок, потому что тогда многого не хватало. Но сейчас, к сожалению, точно нет никакого.
Ностальгия есть, но переименование прекрасно, потому что история возвращается.
Я считаю достойно, что историческое название дали городу, которое было для советской власти. Ну, есть какая-то ностальгия, но учитывая это град Петра, поэтому историческое название, оно обусловлено.
Бабушка с дедушкой, я думаю, по-прежнему называют это Ленинградом, а я родилась уже в Санкт-Петербурге. Для меня это с рождения так.
Санкт-Петербург – это некоторая игра в прошлое, от которой у нас практически ничего не осталось, кроме дворцов, которые распродаются. Я родился в Ленинграде. Для меня это был определенный образ. Я был не одинок в своем добром отношении к этому городу. И я бы предполагал, что лучше было его и оставить, так как он был. И не надо это трогать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: вы удовлетворены совершившимся 15 лет назад переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Писатель Яков Гордин вовсе не считает, что перевод в Петербург Конституционного суда или других властных структур был бы повышением городского статуса.
Конечно, это не повышение. Это, на мой взгляд, понижение статуса Петербурга и, так сказать, искажение его репутации, там, можно другие, наверное, слова подобрать, потому что Петербург в нынешнем своем положении, после того, как он перестал быть имперской, так сказать, столицей, он приобрел гораздо больший вес психологический, насколько я знаю, скажем, в сознании провинции, чем если бы в нем, так сказать, Кремль перетащили бы и поставили где-то посредине Дворцовой площади. Конечно, я думаю, что да, что это уже будет другой Петербург без того обаяния, от которого зависит его и политическое влияние.
Какие достижения в жизни города советского периода вы особо выделяете?
Это, конечно, скажем там, с 18 и по 26-27 годы по самым разным причинам. Скажем, именно в Петербурге был организован главархив, это уже там какие-то мои пристрастия, и именно в Петрограде тогда, именно тогда, в нашем именно городе, группа совершенно героических людей спасла от уничтожения массу архивов, военных архивов и всяких других. Кроме того, все-таки здесь наиболее интенсивно развивалась тогда новая и чрезвычайно, я бы сказал, важная и по сию пору литература. Тынянов. В журнале «Звезда» был напечатан «Смерть Вазир Мухтара», «Египетская марка» и так далее. Вот 20-е годы очень важны для Ленинграда. Ну, блокада – это особое, так сказать, хронологическое и психологическое пространство. Это, я думаю, конец 80-х, начало 90-х годов. По глубокому моему убеждению, путч был подавлен в равной степени как в Москве, так и в Ленинграде, потому что от позиции Ленинграда зависело чрезвычайно много. И когда стало ясно, что Ленинград никоим образом, ни на каком уровне не принимает происходящего, и что в конце концов он может стать такой новой столицей в том случае, если Москва будет захвачена путчистами, это на них произвело чрезвычайно отрезвляющее действие. Вот знаменитый митинг, когда там 150, а то и 200 тысяч собрались на Дворцовой площади и вокруг, и когда пришла колонна Кировского, Путиловского завода, как они сразу стали себя называть, и когда господа в Москве по телевизору посмотрели, что делается, собственно, вот это и был реальный конец путча. Это было еще до этой страшной ночи в Москве с тремя погибшими и так далее. Я думаю, что вообще все было решено именно в Ленинграде выступлением Собчака по телевидению на полстраны и так далее. Это был очень важный момент. Совершенно так же, как и вообще 90-е годы, несмотря на то, что главные реформаторы в то время были все-таки москвичи, команда Гайдара рекрутировалась в основном из людей московских, тем не менее был очень сильный второй эшелон, экономически-интеллектуальный, который играл безусловную роль, и культурное сообщество Ленинграда, а затем Петербурга. Вот его позиция тоже играла в то время очень существенную роль. Сейчас это все, к сожалению, несколько ушло в песок.
Какое будущее у Петербурга?
Никакого особого своего будущего у Петербурга, несмотря на то, что существуют такие идеи, так сказать, такого петербургского герметизма и сепаратизма, никакого своего будущего, отличного от будущего всей России, у Петербурга нет. Другое дело, что и судьба России, если говорить в таких категориях, не в последнюю очередь зависит от того, что будет с Петербургом. Потому что то, что происходило в Петербурге, всегда было в некотором роде таким показателем того, что ждет страну, что происходит в стране. Я такой сдержанный, скептический оптимист. Я думаю, что превратить Петербург в не Петербург будет очень трудно, если город удержит все-таки свою особость. То это будет очень важно для России, для страны, и, соответственно, есть шансы на очень постепенный и нелегкий благополучный исход того политико-психологического кризиса, который мы наблюдаем вокруг.
На этом мы заканчиваем нашу программу. О мифах и репутации Петербурга размышляли архитектор Владимир Попов, эколог Александр Карпов, историк Александр Марголис и писатель Яков Гордин. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.
В часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Примерно через 8 минут обозрение «Книжный угол», а затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема – «Взгляд на поэзию», часть вторая – о женской поэзии.
Во второй половине часа передача «От А до Я», посвященная русскому языку вне России. Затем спортивное обозрение «Прессинг плюс».
О судьбе исторических памятников Парижа в конце часа в передаче «Карт-бланш».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.